Здравствуйте. Это программа «Мединвестклуб» с доктором Ахтубом. И как всегда в прямом эфире мы говорим про интересные проекты в области медицины, бьюти-индустрии, IT и другие отрасли, которые так или иначе связаны со здоровьем человека. И сегодня у нас в гостях Шаманаева Ольга Михайловна. Ольга Михайловна – пластический хирург, действительно член Общества пластической реконструктивной и эстетических хирургов России. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Ольга, расскажите нам, пожалуйста, что такое пластическая хирургия сегодня?
Пластическая хирургия сегодня – это хирургия, которая помогает людям стать красивее и, наверное, счастливее. То есть мы занимаемся вопросами как эстетической хирургии, так и реконструктивной хирургии. То есть как помогаем людям стать красивее, так и восстанавливаем органы, подвергшиеся травмам, либо врожденные аномалии.
Скажите, пожалуйста, вот достаточно редкая профессия, ну, в принципе, да? И почему вы решили, вот выбрали именно ее?
Когда я училась в институте, на протяжении всех 6 лет я думала, каким же специалистом я хочу быть, и всегда склонялась в сторону хирургии. То есть именно
неожиданно
хирургическая...
для симпатичной девушки.
Да, возможно. И все эти 6 лет я склонялась к хирургическому направлению, посещала различные общества в институте хирургические, и вот думала, каким же хирургом я хочу быть. Ну и на 6-м курсе, в начале 6-го курса я готовилась к мероприятию СНО по оперативной хирургии и наткнулась на конгресс по пластической хирургии в интернете, который проходил в Москве. Меня заинтересовало это направление, я посмотрела, что, то есть какая будет программа, и посетила этот конгресс.
До этого вы не слышали о пластической хирургии?
Нет, я слышала о пластической хирургии, но как-то...
На себя не примеряли.
На себя не примеряла, да. Вот, я посетила этот конгресс, будучи еще студентом, и после этого я влюбилась в пластическую хирургию и занимаюсь теперь только этим направлением.
Скажите, а вообще в медицину как вы пришли? Мама, папа, бабушки, дедушки?
Нет, у меня в семье нет медицинских работников, я первая.
Почему решили в медицину?
Это тоже была случайность.
Тоже случайность?
Да. Я планировала поступать на факультет информационных технологий и программирования, но за полгода до поступления я открыла для себя медицину и решила поступать в медицинский институт.
А информационные технологии как остались в вашей жизни?
Да, конечно, остались, но уже на бытовом уровне.
Понятно. Ну, сейчас просто очень много проектов, вот у нас в Мединвестклубе, очень много проектов на стыке медицины и информационных технологий.
Сейчас я посвящена полностью пластической хирургии. Пока нет Понятно. Возможности заниматься, да, другими направлениями, но в будущем планирую.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вообще что происходит на этом рынке пластических операций, пластической хирургии становится меньше, больше, также? Что вы наблюдаете?
Наблюдается рост, увеличение количества пластических операций. С каждым годом это связано, наверное, с модой наступающей и уходящей, то есть с трендами моды, так как есть даже мода на пластическую хирургию, какие-то есть модные пластические операции, которые проходят вот сейчас мода на большие ягодицы и грудь, например.
Подождите, то есть если я смотрю на девушку с красивыми ягодицами, это может быть импланты?
Может быть, импланты, может быть, липофилинг.
О, Господи. Надеюсь, это вырежут. У меня вырвалось случайно. Понятно. Хорошо. То есть, тренды эти нарастают, да?
Нарастают,
то есть, операций становится больше и больше. И сейчас вы говорите, ягодицы.
Да, ну, это то, что касается именно трендов каких-то операций. На самом деле, я занимаюсь больше хирургией лица и молочных желез, поэтому вот трендовые операции я не беру во внимание в своей работе. То есть ко мне приходят пациенты больше именно с проблемой, действительно, нарушение дыхания, либо проблемы возрастные, возрастные проблемы у пациентов, либо после родовые проблемы с молочными железами. Ну, то есть именно за большой хирургией, а не за какими-то трендовыми операциями.
Понятно. То есть внутри пластической хирургии есть свои как бы подразделения, да,
и можно
хирурги специализируются там на чем-то определенном, да?
Ну, многие хирурги делают большой спектр пластических операций, но все равно больше специализируются на какой-то определенной области.
Понимаю. Я слышал очень много пластических хирургов исповедуют такую точку зрения, что не столько нужен пластический хирург в ряде случаев, сколько психолог. Это так?
Возможно, да. В части случаев такое есть, да. Действительно, нужна консультация, наверное, психолога, и затем уже пластическая операция, если это действительно необходимо. Но в моей практике есть пациенты, которые проходили лечение с психологами, но при этом все-таки пришли в хирургию, но уже в спокойном состоянии, четко понимая, чего они хотят, какого результата они хотят добиться и для чего им это нужно.
Понимаю. А вот если приходит к вам человек и какой-то там запрос, ну может быть, неадекватный, вы всегда идете навстречу? Вот какими правилами вы руководствуетесь? Пациент всегда прав?
Нет, я руководствуюсь правилами необходимости этой операции, либо необходимости в этом нет. То есть, если я вижу, что у пациента нет показаний к какой-то операции, мы обсуждаем, очень долго иногда обсуждаем, некоторые консультации длятся по 1.5 часа, чтобы понять с пациентом друг друга, чего конкретно он хочет и чем я могу ему помочь. Но выполнять по указанию пациента какие-то операции, которые ему не показаны, я не выполняю.
Понимаю. То есть, в ряде случаев вы отказываете пациентам?
Да, в ряде случаев, да.
И что, они идут к каким-то другим хирургам, как вы считаете?
Ну, в ряде случаев мы находим какие-то другие альтернативы данным операциям. То есть, если, допустим, девушка приходит и говорит, сделайте мне подтяжку лица в 30 лет, я объясняю, что, знаете, еще рано вам делать подтяжку, у вас нет показаний для этого, давайте мы обойдемся какими-то другими альтернативными манипуляциями, например, косметологическими. Вот, то есть, ведь иногда хватает косметологии для того, чтобы получить какой-то результат, которого девушка ожидает увидеть в зеркале. Вот, поэтому либо мы находим какую-то альтернативу, либо девушки уходят, ну, и дальше их судьба мне неизвестна.
А вот к вам приходят еще по медицинским показаниям, да? Это чаще всего какие они?
Медицинские показания связаны с нарушением функции органа. Допустим, искривление перегородки носа, то есть нарушение дыхания. Пациент не может дышать, его мучает храп, либо он часто просыпается по ночам от нехватки воздуха. Конечно, с этой проблемой люди приходят уже по медицинским показаниям. Но септопластику, это вот как раз коррекцию дыхания, выполняют лор-врачи, ну и также мы в совокупности с ринопластикой, то есть с коррекцией формы носа. Если у человека есть деформация формы носа, мы можем выполнить как эстетическую операцию, так и восстановление функции дыхания.
Спасибо. А вот то, что мы с вами говорили ранее, да, что идет увеличение, тем не менее, вот по информации, предоставленной сайтом First Business, спрос на услуги пластических хирургов ежегодно прирастает на 20%. Вот это за счет вот этих трендовых операций идет прирост или вообще?
Я думаю, что вообще в связи с развитием Инстаграм, соцсетей, где особенно молодежь видит какие-то красивые картинки, они хотят выглядеть так в жизни, не понимая того, что в Инстаграме очень много фотошопа, макияжа, вот, ну, это тоже мы обсуждаем с пациентами, с молодыми, которые...
А девушки, которые хотят увеличить себе грудь, вот иногда, ну, это выглядит, ну, немного диковато, когда вот, ну, слишком большая, неестественная грудь, мне кажется, это вообще не нравится никому из мужчин, вот, вы их как вообще мотивируете, убеждаете, там, что-то делать или не делать?
Ну, вы знаете, наверное, у каждого хирурга свой пациент. И чаще ко мне приходят пациенты, которые хотят получить естественный результат, то есть максимально натуральную грудь, не огромную, не большую, а красивую, эстетичную, натуральную грудь. Поэтому девушки, которые хотят получить очень большую грудь, ко мне, к сожалению, или к счастью, не приходят. Они посещают других хирургов.
Скажите, вот вы говорите естественно, да. Естественная грудь. А ее визуально нельзя отличить? Или
как... Да, визуально она выглядит как грудь натуральная у девушки.
Неужели это возможно?
Да, возможно.
То есть, совсем не видно, что это, что там,
ну,
была
так,
работа пластического хирурга?
Мужчина не отличит эту грудь, то есть, не отличит, сделана эта грудь или натуральная грудь. Выполняются очень тонкие рубцы у девушки, поэтому, ну, чтобы их найти, нужно искать, нужно их искать.
Вы говорили, что полтора часа длится... консультация в ряде случаев.
Иногда да.
А сколько вообще вот пройдет, ну, какая-нибудь средняя операция? Ну, давайте та же грудь, если мы о ней говорим. Вот девушка решила прийти к вам на операцию. И сколько времени обычно проходит? Как быстро она может получить грудь?
А, как быстро она может получить? Как быстро она может записаться на операцию? Ну, или...
Ну, не записаться, а вот сегодня какая-то девушка там абстрактная, да, решила увеличить себе грудь.
Пришла на консультацию.
Пришла на консультацию.
А после консультации любой пациент должен пройти предоперационное обследование. То есть мы записываемся на операцию, и перед операцией пациентка проходит комплекс обследования для данной операции. То есть, если это грудь, то, ну, дополнительные какие-то исследования проводятся, допустим, по УЗИ молочных желез, например. А как только она сдает анализы, она записана на операцию, она может получить свою грудь, если у нее нет противопоказаний.
Так сколько проходит времени?
Ну, если она хочет срочно получить грудь, может пройти 3 дня.
То есть, возможно, через 3 дня она уже...
Да.
И уже как это... Можно ей не то чтобы пользоваться, но уже...
Нет, после любой операции есть восстановительный период. Как после любой операции,
да? Конечно. Как долго?
Вот. Полтора месяца, месяц либо полтора месяца пациентка ходит в компрессионном белье, если говорим о груди.
Да-да.
Да, поэтому его снимать нельзя, только когда девушка принимает душ. После этого она может снимать компрессионное белье, но физические нагрузки выполнять только в компрессионном белье. Соответственно, до полугода идет полное восстановление молочных желез, формирование специальной капсулы вокруг импланта, то есть оболочки, которая защищает организм от импланта, имплант от организма. То есть полное восстановление проходит, до полного восстановления проходит 6 месяцев. Через 6 месяцев девушка может жить обычной жизнью, выполнять все, что она делала до операции.
Понятно. А скажите, как это стоит? Ну, не обязательно ваши цены, а вот просто разброс цен, которые есть на сегодняшнем рынке Москвы.
Ну, наверное, в среднем это 250 тысяч.
250?
Стоимость. Да. Увеличение.
От 250 или...
Нет, есть и ниже стоимость, есть и выше. Ну, средняя стоимость, наверное, 250.
Понятно. Ну, достаточно дорого. Наверное, банки уже дают какие-то кредиты на это.
Ну, иногда девушки, да, берут кредиты, иногда приходят так.
Понимаю. Хорошо.
То есть, ну, в стоимость операции входит наркоз, да, то есть это дорогостоящая достаточно процедура. Импланты сами по себе, они тоже стоят достаточно дорого. Ну, то есть, такая расходная часть, она большая.
А как вы считаете, что является фактором, который определяет вот решение того или иного человека идти в клинику? Это бренд клиники, бренд врача, какой-то опыт?
Ну, в настоящее время, наверное, пациенты больше идут на врача. То есть они смотрят, смотрят результаты работ врача до-после, вот, общаются с хирургами, то есть ходят на консультации и уже непосредственно, исходя из этого, выбирают, куда им обратиться и где сделать операцию.
Понятно. Вот скажите, пожалуйста, есть клиники, где есть какие-то авторские клиники, то есть там клиника доктора Петрова. Есть клиники, которые, ну, как называются иначе. Вот авторские клиники, когда у доктора приходит решение открыть свою клинику?
Ну, если доктор, в принципе, имеет желание открыть свою клинику и хочет это сделать, наверное, доктор открывает клинику в честь себя.
А вы хотите открыть клинику?
Да, я хочу открыть клинику, но не клинику пластической хирургии, а, наверное, общего профиля клинику.
Почему не пластической хирургии, а именно общего профиля?
Ну, в любой клинике может быть отделение пластической хирургии. А пластическая хирургия очень часто взаимосвязана со здоровьем все-таки пациентов, и поэтому иногда требуются консультации смежных специалистов, и отправлять куда пациентов тоже нужно понимать, что мы получим правильное заключение либо правильное обследование, поэтому это очень важно.
А вы уже примерно представляли, сколько это может стоить, открытие клиники?
Пока нет.
Нет? А вообще, какое оборудование нужно для того, чтобы открыть? Ну, давайте не будем говорить об общей клинике, а все-таки поговорим о клинике пластической хирургии. Что там самое дорогостоящее?
Анестезиологическое оборудование и, наверное, ну, инструменты для хирургии.
Ну, инструменты, ну, для, в общем, хирургии, я подозреваю, они не так дорого стоят, а вот оборудование для анестезии.
По-разному.
Ну, нет, я понимаю, но тем не менее.
Да, анестезиологическое оборудование – это, наверное, самое дорогое, что есть в клинике, плюс оснащение операционное, операционный стол, операционные лампы. В общем, это тоже такая большая расходная часть.
Ну и сколько может стоить открытие клиники? Вот, например, клиника стоматологии, она, наверное, стоит в среднем 15 миллионов. Ну, скажем,
ну,
от 15 до 25. Средняя стоматологическая клиника.
Анестезиологическое оборудование, насколько я так примерно понимаю, стоит в среднем около 10 миллионов. То есть, ну и плюс все остальное, наверное, больше, чем стоматологическая клиника.
Да-да-да. Ну, там, наверное, и зарабатывать она будет больше.
Не могу сказать.
А как часто средний хирург...
Я не знаю, сколько зарабатывают стоматологические клиники.
Как часто средний хирург делает операции? Ну, это каждый день, там, не знаю, там раз в неделю.
Все зависит от записи и от популярности хирурга. Поэтому кто-то делает 2-3 операции в неделю, кто-то делает 2-3 операции каждый день. Разные хирурги работают по-разному.
2-3 операции в день – это не слишком большая нагрузка?
Смотря какие операции. Есть большие объемные длительные операции, есть небольшие, там, буквально часовые операции, которых можно сделать и 4 в день. Вот.
А что такое небольшие операции? Какие к небольшим относятся?
Блефаропластика верхних век. Операция, которая занимает в среднем минут 40.
А большие операции – это что такое?
Ну, например, фейслифтинг, подтяжка лица. В среднем занимает 3,5-4 часа. Ринопластика в среднем занимает 3 часа. Риносептопластика 3,5 часа иногда занимает, 4.
Хорошо. Вы, вот если вы решите открывать свою клинику, какой алгоритм действий, как вы считаете? Где вы будете брать деньги? Там вы планируете сами заработать, пойти в банк, привлечь инвесторов?
Наверное, привлечь инвесторов. Думаю, так.
Но вам придется с ними поделиться.
Понимаю, конечно. Всегда нужно делиться.
Хорошо. А вот скажите, по рынку прошли несколько случаев в прошлом году, ну и были еще там какие-то такие очень резонансные случаи, когда связанные со смертью пациентов клиник как раз пластической хирургии, как это отразилось на рынке? Что-то новое, может быть, появилось на рынке?
Ну, отразилось на рынке, конечно, негативно, особенно в те моменты, когда это все выходило на телевидение, да, как-то освещалось средствами массовой информации. Сейчас пациенты больше боятся не операции, а наркоз, потому что большинство из тех случаев, которые произошли, были связаны с некачественным наркозом. Вот поэтому каждый пациент приходит в клинику, и я вот уже хочу, я готов сделать операцию, но я боюсь наркоза.
То есть это некачественный наркоз – это технологию нарушили или само вещество было каким-то неправильным?
Вот я не могу сказать, что конкретно было нарушено, не эксперт и в этих делах не разбиралась, но чаще всего происходят такие ситуации, когда в клинике нет лицензии на наркотические препараты, а этой лицензии нет у большинства клиник в Москве и вообще. И во время наркоза, когда особенно длительный наркоз проходит, вводится большое количество препаратов ненаркотических, и они слишком загружают организм, и пациенту очень тяжело потом выйти из наркоза. Ну и вот чаще всего, наверное, с этим было связано.
Хорошо, мы сейчас продолжим через буквально минуту. Продолжим нашу беседу о пластической хирургии, а сейчас реклама.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мединвест Клуб с доктором Махтубой. Мы продолжаем беседу с Ольгой Шаманаевой о пластической хирургии. И вот, Ольга, мой следующий вопрос. Росздравнадзор выявил нарушение в 68% российских клиник пластической хирургии. Вот как вы считаете, в вашей сфере вообще можно ли, может быть, это как-то зарегулировано слишком законодательством, и в принципе нельзя выполнить все требования Росздравнадзора?
Но, насколько я знаю, все эти нарушения были выявлены в процессе проверок после определенного приказа, который вступил в силу вот очень быстро, и клиники не смогли выполнить все требования, которые были обозначены. Так как были очень серьезные требования, клиника должна иметь маммограф, рентгенаппарат, и большинство клиник, конечно же, не имеют этого оборудования, потому как, в принципе, не нацелены на обследование пациентов в таком масштабе. Ну, а что касается других нарушений, не могу сказать.
Ну, а как вы считаете, это вообще обоснованные требования вот Росздравнадзора? Вы тут с ним согласны скорее или скорее нет?
Наверное, скорее нет, потому что есть клиники. Наверное, здесь нужно разделять как-то лицензии на пластическую хирургию клиник, так как есть клиники, в которых проводят операции под местной анестезией, допустим, только блефаропластики или отопластики, где рентген То есть давать... странно его вообще иметь. И, наверное, клиника даже не зарабатывает столько, чтобы, в принципе, купить рентген и установить его в каком-то большом помещении. Для этого нужно очень большое помещение.
А рентген какой? Общий, да? Там...
Да, общий, да. Стационарный причем, да.
Да, любопытно. Ну, я согласен. Я тоже вот наблюдал у наших коллег там в Америке, Европе, там... существенно проще процедуры получения лицензии или там работы с теми же, с той же анестезией или рентгеновским оборудованием. То есть там, ну, часто просто в коридоре стоит этот аппарат, какой-нибудь ортопантомограф или компьютерная томограмма.
Не стационарный, мобильный. То есть, да, наверное.
Да нет, они нет, такие же, как у нас, но просто у нас очень требования высокие.
К оснащению, оснащению кабинета.
Да, да. Они на порядок выше. Ну, наверное, это отчасти обосновано. И, в общем-то, хорошо, что защищает наших граждан от каких-то там вещей. Но в ряде случаев, мне кажется, перебор.
Ну, с другой стороны, для чего в клинике пластической хирургии нужен рентген? Опять же, это не защищает наших пациентов от облучения.
Да, это интересно. Хорошо, ну давайте с вами пофантазируем все-таки вот о вашей клинике. Вот что в первую очередь там должно быть, как вы считаете?
В первую очередь высокопрофессиональные специалисты.
То есть это именно... Золотые слова, кроме этого.
Кроме этого, конечно же, оборудование необходимое для в настоящее время для полного обследования пациентов, ну и для лечения.
Ну, вы считаете, что это в первую очередь какой-то пластика плюс диагностический центр, либо это специалисты каких-то там, ну, я не знаю, там, нефролог какой-нибудь вам нужен там, или...
Иммунолог, аллерголог, эндокринолог.
Да. Лишним не будет нигде.
Да, да. Так как в настоящее время очень много пациентов, у которых есть и аллергические реакции непонятно
есть,
на что.
Есть
и,
такие.
Да, и эндокринологических очень много заболеваний, особенно у женщин. И это все взаимосвязано, в том числе взаимосвязано с красотой, с внешностью. И если пациент болен, то он не может получить красивый результат, хороший результат. То есть есть пациенты, которые недообследованы, и после хирургической операции они получают, ну, неудовлетворительные результаты, так как качество рубца недостаточно хорошее, поэтому необходимо все-таки полное обследование.
Понятно. Скажите, а вы были где-то у наших коллег за рубежом в клиниках?
Да, была.
Где?
В Германии.
И что вам запомнилось особенно?
Ну, клиники прекрасные. Не знаю даже, что сказать.
Ну, это отличается от уровня наших клиник?
От наших клиник пластической хирургии?
Да.
Ну, конечно, отличается. Но сейчас, в принципе, очень достаточное количество клиник в Москве, которые выходят на уровень европейских клиник. Наверное, потому что все-таки мы ездим, смотрим, учимся. За границу в том числе.
Ну, вы знаете, вот у меня очень много, так как я сам стоматолог по образованию, да, у меня очень много стоматологов, друзей, и вот и в том числе и в этой студии. И вот мы приходим к выводу, что, в общем-то, стоматология, ну, как минимум, не отстает, а в ряде случаев даже еще и опережает. Вот в некоторых отраслях наши люди достигают такого хорошего успеха, что даже их приглашают на международные конгрессы и учатся у них.
Ну, в пластической хирургии также. То есть пластическая хирургия не отстает от всего мира абсолютно в плане качества выполнения операции и уровня хирурга абсолютно не отстает от Европы.
А есть кто к нам какой-то есть поток вот этих медицинских туристов? Ну,
да.
Из каких-то стран к нам
летают? Очень много пациентов из Италии,
да.
Из Америки, из Германии, да. Приезжают. Ну, они русскоговорящие, то есть раньше жили
в России. Наши бывшие
граждане. Да, наши бывшие граждане.
А откуда они узнают?
Интернет,
сарафанное радио.
Инстаграм, сарафанное радио в том числе, да.
А в Инстаграме вы сами себя продвигаете или какое-то агентство?
Сама себя.
А как вы это делаете?
Веду страницу в Инстаграме.
и вы там выкладываете фото до-после. Вот,
фото, да? До-после, да, различную информацию очень важную, как вести себя после операции, как готовиться к операции, как проходит эта операция, для чего нужно делать эту операцию, для чего нужно делать другую операцию, какие есть показания для той или иной операции. Ну, то есть различная информация важная для пациентов.
Понятно. То есть к вам приезжают из-за границы, а география российская какова? Это в основном москвичи или тоже
очень
со всей страны?
Очень много из регионов приезжают, да.
И тоже они у вас находят в Инстаграм?
Да, интернет, Инстаграм.
Понятно. Где же они тут живут? В гостиницах или у вас там при клинике есть какой-то?
Кто-то живет в гостиницах, кто-то живет у родственников, у друзей, кто-то уезжает после операции, через несколько дней потом приезжает на перевязки либо на снятие швов.
А идеальная клиника, она должна быть в Москве, либо вот, ну, я знаю, там ряд клиник стараются делать где-то за городом.
Я думаю,
на базе каких-то пансионатов.
Их должно быть несколько.
Несколько?
Да.
Что это значит?
Ну, Москва очень большая, и здесь большая потребность в медицинской, во врачебной деятельности, да, многие люди болеют, и им нужна помощь медицинская, поэтому я думаю, что хорошие клиники должны быть по всей Москве.
Ну, вообще, вот в Европе там все клиники — это вот, ну, не совсем наш формат. У нас как-то всегда это что-то большое. Клиника, там, доктора — это что-то большое. Вот в Европе, там, в Америке, ну, не обязательно. Там, как правило, большими являются только какие-то университетские клиники, ну, либо какие-то уже такие состоявшиеся. А, ну, обычно доктор открывает какую-то небольшую клинику, там, ну, там практически одна комната, одна-две комнаты, там и вот вся клиника.
Ну, то есть это больше, наверное, клиники для консультирования и для осмотра
пациента. Ну, скорее у них это называется не клиника, а практика, там, доктора Сидорова, там, да, и он, в общем, как правило, там, кроме него, ну, работает, может быть, медсестра, которая является там и ассистентом, и ресепшн, там, и бухгалтером часто.
Ну, в Москве тоже есть такая практика, то есть врачи имеют какие-то кабинеты, где консультируют пациентов, чаще это где-то в центре Москвы, чтобы всем пациентам было легко доехать, а операции проводятся уже на базе каких-то клиник больших. Вот.
Понимаю. Ну, так как я вот возглавляю Мединвест Клуб, и меня всегда интересует вот тема инвестиций в медицину. И поэтому я вот смотрю, вы так к ней мягко уходите, а я постоянно к ней возвращаюсь. Итак, мы решили с вами инвестировать в медицину. Я решил быть инвестором. Вы как бы, в общем, не против, да, взять инвестиции. Как у нас с вами мог бы состояться разговор? Вот как вы считаете? Ну, вы сказали, что да, вы готовы дать долю. Вот я, допустим, тот самый инвестор, который готов вложиться.
Нужно обдумать этот вопрос.
Вы еще не думали над этим?
Нет, к сожалению, не было времени. Это только планы на будущее.
На какое будущее? Ну, это вообще...
Ну, 5 лет, наверное.
То есть мы с вами пообщаемся через 5 лет.
Наверное.
На эту тему.
Наверное.
Понятно. Ну а у вас есть коллеги, кто уже этим как-то привлек инвестиции или открыл свою клинику? Кто-то из ваших знакомых?
Есть коллеги, да.
Ну и как это? Успешный опыт?
Успешный, достаточно успешный, да.
Они открыли большую клинику пластической хирургии или вот тот формат, который общую клинику, о которой вы говорите?
Наверное, начало было из общей медицины, так как все-таки привлечь пациентов в пластическую хирургию, нужен откуда-то поток пациентов иметь.
А сейчас...
Когда люди приходят в клинику и уже понимают, что в этой клинике все хорошо, им нравится, как с ними работают другие врачи, то есть у них есть уже какое-то доверие к этой клинике, конечно, они уточнят, а есть ли у вас пластическая хирургия, да, или косметология?
А сейчас больше потребность в хирургической пластике, либо больше предложения?
Ну, предложения на сегодняшний день очень
больше, да?
Больше, да. Больше, наверное.
То есть, ну а как вот человеку сориентироваться?
Если 10 лет назад хирургов было, всех хирургов пластических практически знали в лицо, потому что их были единицы, то сейчас пластических хирургов очень много выпустили за последние, наверное, 5 лет.
Хорошо.
Рынок вырос. Рынок предложение выросло.
Рынок предложения выросло. Хорошо. А как вы считаете, как вот вы можете дать совет? Вот я думаю, нас смотрят, ну, в том числе и девушки какие-то, да, которые, наверное, все там девушки, вот я так думаю, как-то там периодически там, да, периодически там о чем-то себе думают. Вот какой мы могли бы дать им совет, вот как выбрать правильного пластического хирурга? То, что вообще не следует делать, что можно делать, что нельзя в пластике.
Ну, как выбрать пластического хирурга? Наверное, вообще, в принципе, выбрать несколько пластических хирургов в зависимости от того, какую зону они хотят корректировать. Прийти на консультацию, посмотреть фото работ этого хирурга, пообщаться с хирургом, насколько он компетентен в этом вопросе, что он может предложить пациентке, ну, уже исходя из этого, наверное, выбирать хирурга. То есть не идти просто в клинику какую-то, сделайте мне операцию, а, наверное, пообщаться, может быть, даже с несколькими хирургами, и сделать выбор. Что...
На что обращать внимание? Вот, ну, не знаю, там девушка решила себе там что-то сделать.
Ну, если хирург, в принципе, слушает пациентку и пытается с ней найти какой-то диалог и какое-то решение этого вопроса, не предлагая там дополнительно сотню манипуляций, наверное, стоит с этим хирургом пообщаться еще. Просто есть хирурги, которые предлагают какие-то другие манипуляции дополнительно в большом количестве, там, я не знаю, либо еще какую-то другую операцию сделать, либо говорят девушке, что она плохо выглядит. Ну, наверное, эти хирурги не совсем
лучше хорошие. Воздержаться,
да, лучше от них воздержаться, да.
Понятно.
Все должно быть в меру.
Скажите, а вот возрастные...
А вот еще один момент, когда да-да. Хирурги говорят о том, что я вас возьму хоть завтра, анализы не нужны. Вот от этих хирургов нужно бежать. То есть... Есть хирурги, которые, к сожалению, до сих пор берут пациентов без обследования, без анализов. Ну и, конечно же, после этого случаются различные плачевные ситуации.
Да, это существенное замечание. Скажите, а возрастные вот параметры тех людей, которые обращаются к вам, это с какого возраста начиная и каким заканчивая?
Ну, с 18 и... Самая возрастная пациентка была у меня, это 68 лет.
Господи, я не могу этого не спросить. Что она хотела себе сделать, если не секрет?
Лицо.
Лицо.
Да.
Понятно.
Нет, у нас есть пациенты и дети, в том числе, это мы делаем отопластику. То есть это обычно делается ушки. Лопоухость исправляем. Это делается обычно перед школой, ну, чтобы ребенок уже пошел в школу с нормальными ушами.
Понятно.
С красивыми ушками.
Ну а в 18 лет вот что там нужно? Ну, нужно ли вообще что-то исправлять, как вы считаете?
Ну, чаще 18 лет приходит либо сделать блефаропластику, ринопластику. То есть исправить нос, ну, потому что есть девушки, которым. Там от папы или от мамы достался большой нос, либо нос с горбинкой, либо какой-нибудь, ну, очень массивный нос. Ну, конечно, многим девушкам хочется выглядеть более утонченно. Они приходят за ринопластикой.
Да, тонкий момент. Ведь 18 лет у них еще там лицевой скелет не до конца сформировался. И, в общем-то, лучше, наверное, подождать, да?
Ну, лучше подождать. Вообще лучше до 21 года подождать. Ну... Когда девушка решила, она сделает это и 18 лет, поэтому
Понятно. А возраст вот все-таки является каким-то ограничением? Вот с какого возраста вы уже там, ну, не беретесь ни за что?
С какого возраста?
Ну, взрослые там, взрослые, я не знаю, придет женщина там, знаете, 90 лет и...
Все зависит от здоровья пациентки. Угу. То есть если у пациентки... Пациентка практически здорова, если у нее показатели наши общехирургические все в норме, если она бодрая, активная женщина, то, не проблема, да? То, конечно, здесь, так как они проходят обследование перед операцией, мы понимаем, пациент готов вообще перенести эту операцию, может ли он перенести наркоз, операцию и восстановиться после этой операции, либо нет. И исходя из этого, мы уже принимаем решение, кого взять на операцию, кого нет. Конечно, есть девушки и в 50 лет, которым противопоказано хирургическое вмешательство по состоянию здоровья.
По состоянию здоровья, да. Понимаю. Ну вот сейчас времена вообще непростые, там многие едят смузи, фалафель, ну и так далее. Да, вот я к тому говорю, что у вас наверняка есть и пациенты-мужчины, наверное, да?
Есть.
Что... Что этим людям, что они хотят вообще делать с собой?
Ну, в моей практике пациенты, мужчины чаще приходят с проблемами носа. То есть это либо нарушение дыхания.
Спортивные какие-то.
Да, травмы. Либо травмы спортивные. То есть мы исправляем, восстанавливаем дыхание пациенту, плюс исправляем эстетический нос, если он деформирован, кривой. Там, либо еще какие-то есть проблемы эстетического характера. Вторая категория мужчин – это возрастные мужчины, которые приходят за блефаропластикой верхних век чаще всего, так как верхнее веко нависает, и это ограничивает поле зрения человека, это дискомфорт доставляет мужчине, поэтому он приходит и делает блефаропластику.
Ну что ж, Ольга, спасибо огромное. Вы сегодня ответили так... Ну, вообще сориентировали меня и, думаю, наших зрителей в том, что вообще происходит на этом непростом рынке. Спасибо.
Очень приятно было.
Да, надеюсь, мы с вами еще пообщаемся. А нашим зрителям я скажу, что каждую неделю мы общаемся с уникальными людьми. И если вдруг у вас появился какой-то вопрос по сегодняшней нашей теме, буду рад ответить вам в соцсетях, либо найдите Ольгу и задайте ей вопрос напрямую.
Буду рада ответить.
Спасибо, Ольга.
Спасибо.
Всего доброго.